שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם.
Мы изучаем труды Бааля Сулама. Статья Дарование Торы, 9 пункт. Вопрос можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы можно задать в процессе урока. 397 страница Дарование Торы, 9 пункт. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть и источник этого закона природы. Откуда берется эта заноза стыда и нетерпения, которую мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости? Явление это проистекает из хорошо известного естествоиспытателям закона природы, гласящего, что природа каждой ветви близка своему корню и подобна ему. И все существующее в корне будет желанно ветви его, и полюбит она это, и будет вожделеть к нему, и извлечет из этого пользу. И наоборот, все, что не свойственно корню и действует, и ветвь его, и все, что не свойственно корню и ветвь его будет избегать, не сможет этого вытерпеть, и это причинит ей страдания. И закон задействует между любым корнем и его ветвью, и не может быть нарушен. И здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Поскольку Творец — корень всех творений, которые Он создал, то все явления, все содержащееся в Нем и находящееся от Него к нам напрямую, будет притягательно для нас и приятно, потому что природа наша близка к нашему корню, к Творцу. А все, что не свойственно Ему и не исходит от Него напрямую, а является результатом проявления полярности самого творения, будет противно нашей природе, и тяжело нам будет вытерпеть это. То есть мы любим покой и ненавидим движение настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. В нем нет абсолютно никакого движения. И потому это также против нашей природы и ненавистно нами. По той же причине мы очень любим мудрость, мужество, богатство. Ведь все это находится в нем, ибо он наш корень. И потому ненавидим мы все противоположное им — глупость, слабость, нищету, так как они совершенно отсутствуют в нашем корне. И это приводит к ощущению отвращения, ненависти и нестерпимым страданиям.
Вопросы. Это понятно? Почему нет? Пожалуйста, только тебе непонятно.
Он говорит нам, потому что наша природа близка к Творцу. Если так, нам не надо было бы исправления.
Нет. В нашем корне не означает, что наша природа — это желание отдавать, подобно природе Творца, желание отдавать. Нет. А то, что мы в том самом желании получать, которое Он создал, это наш корень. И поэтому мы хотим наслаждаться. Чем мы хотим наслаждаться? Мы хотим наслаждаться тем светом, который создал нас. А что есть в нем? В нем есть много всего, и неважно, хорошее, плохое. Я решаю, это хорошее или плохое, после того, как я устроен определенным образом. Если бы я был устроен по-другому, я бы по-другому принимал решение. Творец сотворил так, что ты создан из тепла, из какого-то питания, что то, что ешь, что тебе что-то вкусно, кому-то другому нет. То есть я близок к своему корню в том, в чем я, то, как Он меня создал, то, как Он меня наполняет, и я этим наслаждаюсь. То есть все наслаждения, все, что я называю наслаждением, исходит от Него. Вся моя ненависть, как, то, что я определяю, что я ненавижу, тоже все от Него. Все согласно природе, которую сотворил Он. И у меня нет выбора. Я не могу этого избежать.
Так что он пишет здесь, что все, что не свойственно Творцу, не свойственно ветви.
Да, то есть не так, как я устроен. Я устроен так, что я люблю сладкое. А я получаю что-то кислое. А это не люблю. Почему? Потому что это не в моем корне. Не находится в моем корне. Если бы я был устроен по-другому, скажем, как какое-то другое животное, которое наслаждалось бы кислотой и не наслаждалось бы сладким.
Что значит не свободен от своего корня? Почему вы так говорите?
То, что Творец решил для меня, что это хорошо, и построил в тебе такое решение, для тебя является хорошим. Вот и все. И ты к этому тянешься. Ты полностью и целиком запрограммирован получить от Него и наслаждаться. Проблема в том, что в тот момент, когда ты наслаждаешься, ты не находишься в подобии свойств с Ним. Вот и все. И это портит тебе вообще весь вкус.
Почему он так сделал?
Это другой вопрос.
Почему он так и меня создал? Ну, что он создал меня обратно?
Да что-то такое ограниченное. Но...
Почему он это сделал?
Потому что он хочет не просто вести тебя как какую-то малую зверюшку, которая наслаждается тем, что ей дают, а чтобы ты вырос, и чтобы ты самостоятельно из себя что-то создал, и не остался бы как маленькое животное, которое ест то, чем ему кормят хозяева.
Я прошу прощения, я что, не должен наслаждаться тем, что он дает мне?
Нет.
Как нет?
Ты должен получить то, что он тебе дает для наслаждения или для ненаслаждения. Может быть, даже для отторжения ненависти, для того, чтобы через все это найти свою индивидуальность, твою индивидуальность. Ты приходишь ко мне. Я перед тобой накрываю все. Я спросил заранее твою жену, все, что ты любишь. Все приготовил. То, что ты это любишь, ты ее любишь, это другой вопрос. Но любые яства. Я все ставлю перед тобой. Ты хочешь решить, кто я. Кто ты? Ты, кто ты по отношению ко мне? Так ты смотришь на всю эту трапезу не для того, чтобы наполнить желудок, а для того, чтобы над этой трапезой выразить свою индивидуальность. У тебя сейчас есть возможность побеседовать со мной за накрытым столом и объяснить мне твое отношение ко мне, к моей работе, к какому-то нашему предприятию. Допустим, ты хочешь, чтобы тебя взяли на работу. Тогда мы познакомимся, и, может быть, я приму тебя на работу. Так ты смотришь на еду, или для тебя есть что-то более важное? Есть что-то более важное? Ты хочешь, например, ты хочешь попасть на работу. Очень важную для тебя, очень выгодную. Так ты все время, когда ты находишься со мной, ты выясняешь, как с помощью этой еды, как с помощью всего, что ты делаешь, произвести на меня впечатление, показать, что ты можешь, что ты подходишь, что ты можешь приблизиться, что ты можешь быть полезен. Так? Так для тебя вся эта трапеза — это только возможность, причина. И над ней ты себя строишь. Что здесь непонятного?
Что, надо сопротивляться всему?
Конечно. Ты своим животом хочешь все эти наслаждения.
Я хочу понять, он создал это так. Я должен жить в этом мире, должен сопротивляться многим вещам, которым я хочу. Это что, успех в духовном продвижении? Об этом вы мне рассказываете сейчас?
Нет.
Тогда я вас не понимаю.
Если ты сократишь все эти наслаждения, означает, что ты отталкиваешь Творца. Ты говоришь, что весь твой мир, он нехороший. Я не хочу этим наслаждаться, забери это обратно. Все это из гордыни. Ты берешь все эти наслаждения и начинаешь. Поэтому это и называется наука каббала, наука получения, а не просто какая-то зауми. Ты берешь все эти наслаждения и говоришь, что я хочу над всеми этими наслаждениями раскрыть твое величие. Больше, чем сами эти наслаждения. И тогда я не буду их сокращать. Я приму их для тебя. Наоборот, я захочу насладиться, но не захочу наслаждаться так, чтобы я наслаждался, а для того, чтобы за счет своего наслаждения я бы насладил тебя. Что? Этот виток для тебя уже тяжел.
Нет, нормально. Каждый понимает то, что вы говорите. Но это же невозможно. Невозможно то, что вы сейчас говорите. Как будто бы я сижу сейчас с ним на трапезе, сижу за столом, я отказываюсь от еды. Как я могу это сделать? Что, выше знания?
Секундочку. Должен быть только один вопрос. Как я это делаю, если я его не чувствую? В этом дело. Делай это по отношению к товарищам. И тогда ты почувствуешь его внутри товарищей, и тогда и вместе с ним будешь действовать то же самое, что ты будешь делать относительно товарищей, и ты поймешь, что то же самое ты делаешь по отношению к нему. Продолжим дальше. Сам отрывок понятен, который мы прочли? Уже забыли. Продолжаем.
388 страница, 10 пункт. Это и дает нам этот испорченный привкус ощущения стыда и нетерпения во время получения нами чего-нибудь от других в виде милости. Так как у Творца нет даже намека на получение, ведь от кого же он получит? Вследствие того, что явление это не свойственно нашему корню, оно отвратительно и ненавидимо нами, как сказано. И напротив, мы ощущаем наслаждение, приятность, нежность каждый раз, когда мы отдаем нашим близким, потому что это есть в нашем корне, ибо Он дающий всем.
Это внутри наших органов чувств, в нашем характере. Человек не любит получать от других, потому что это его унижает. Не то, что он не любит то, что он получает, он готов. Но само действие получения его унижает. Делает его низшим по отношению к дающему. И наоборот, когда ты отдаешь кому-то, тебя возвеличивает, повышает, возвышает. И поэтому мы не хотим быть получающими, зависящими от кого-то в чем-либо, а хотим быть дающими, потому что таким образом мы получаем и уважение, и почести, и величие. Это понятно? Понятно. И это, конечно, тоже входит в противоречие с нашим общим желанием получать, отдавать, с какой стати, стоит ли давать, для того, чтобы удостоиться почести, да или нет. Расчетов много. Получать. Почему я должен получать или нет? Если получаю, я унижаю себя, но у меня нет выбора, я должен получить. Зависит от того, в какой ситуации я нахожусь. Если это необходимо, значит, я принимаю, тогда мне не важно. Главное, чтобы покрыл свое насущное необходимое. То есть есть очень много разных расчетов. Но в общем и целом желательно быть дающим. Мы говорим об эго. И неприятно быть получающим. Хотя никто и не хочет отдавать, а все хотят получать. Да.
По поводу быть получающим. Когда мы выходим на распространение, то есть ощущение, что тот, кто напротив тебя, ты хочешь ему что-то дать, но он не хочет получать. Как же распространение дает ощущение, что, получая, он...
Когда ты обращаешься к человеку, ты должен в своем ощущении вызвать в нем ощущение партнерства, равенства. Это означает, что мы все одна семья. К этому ты должен подойти. Мы все одна семья. Это должно быть прежде всего в нашей методике. Мы обращаемся к каждому, исходя из того, что мы... Ну, не члены семьи, а, как сказать, да, мы все. Члены одной семьи, да. Я не выше тебя, не ниже тебя, мы как товарищи. Хавер от слова хибур, объединение. Это равные. И они должны это почувствовать. Еще. Все? Тогда продолжим.
11 пункт. И сейчас мы получили возможность выяснить, что же на самом деле представляет собой цель творения, слияние с Ним. Все то величие и слияние, достижение которых гарантируется нам нашими занятиями Торой и заповедями, это не более, не менее, чем подобие ветвей своим корням, в соответствии с чем вся приятность, нега и все возвышенное являются естественно исходящими из Творца. Таким образом, наслаждение — это не что иное, как подобие свойств их Создателю. И если мы уподобляемся в наших делах всему, что присуще нашему корню, мы таким образом испытываем наслаждение. А все, что отсутствует в нашем корне, становится невыносимым и отвратительным, или очень болезненным, как к тому и обязывает это явление. Таким образом, вся наша надежда зависит и основывается на степени подобие наших свойств нашему корню.
Понятно? Да.
Не совсем понятно, но я хотел спросить по поводу, когда мы говорили о марионетке, в тот момент, когда она бессильна, бездвижна, как будто бы мертва, но есть некое действие, которое может вызвать силу, и она может оживить себя, и даже вот из этого действия, как может усилить качественно и подняться? Что это за действие?
Ну смотри, сверху есть емкость. Эта емкость полна света. В этой емкости есть свет. Ну вот так вот. Ор, свет. И оттуда выходит, скажем, труба. А здесь кран. Некрасиво. Попробуем по-другому. Кран. И подходит к душе, нешама. Здесь есть еще одна труба. И еще кран. И тоже приходит к душе, подходит. Творец открывает кран. Приходит свет, человек живет, ему есть чем жить, работает, все замечательно. Творец перекрывает кран. Говорит, открывает, закрывает. Ну, вот так вот. Крутит то в одну сторону, то в другую. Когда он это делает, когда он закрыл, закрыл кран, и человек чувствует себя в безысходности. Жизни нет. Ни красок, ни вкуса, ничего. Все пресно. А где цвета, где вкусы? Вообще ничего нет. Весь мир засыпает. Почему он это сделал? Для того, чтобы человек открыл кран. Чтобы человек открыл кран. И начал бы наполнять себя. Потому что таким образом человек уподобит себя Творцу. Он сможет получить разум, чувство, целую систему управления. Это не просто кран, это система. Ну, как сказать, система управления всем миром, всей реальностью. Когда за счет уподобления свойств, ну, так сделаем, подобие, когда одно равно другому, если мы сможем уподобить одно другому, то человек становится человеком, исправленным. Так Творец все время прикрывает и открывает кран. Все время по-разному, в разных видах. И человек должен открывать и закрывать это соответственно этому. Пока они не уподобятся во всех движениях друг с другом. Ну так, приблизительно. Ясно? Нет. Ну, я могу тебе, может быть, представить... Ну, ты врач. Как сердце устроено? Сердце устроено из четырех. Четыре отделения в сердце. Сюда входит трубочка. В одно отделение переходит в другую и оттуда выходит. И здесь тоже подходит трубка, переходит и выходит из второй. Ну, как это называется? Вены и аорты. Вены и аорты. Это идет к легким. А это идет ко всему телу. Ну. Так то же самое. Все работает, опираясь на один принцип. Только один принцип. Ты должен все время уравновешивать две системы, уподоблять две системы.
Но что есть в человеке, что он может открыть кран или закрыть его кран? За счет чего?
Группа. Конечно, группа.
Об этом я и спросил. Вот это единственное действие, когда я запускаю силу, я пробуждаю ее, я добавляю качество.
Вот здесь вот группа.
Как же это работает? Что значит группа?
Насколько я уподобляю себя группе, насколько я соединяюсь, включаясь в группу, я начинаю получать от нее силы, я получаю от нее качество, что я должен в себе изменить, каким образом, для того, чтобы уподобить себя Творцу. Кто такой Творец? Сила единства, сила объединения. То, что он закрывает или открывает, он закрывает силу. Что он требует от меня? От меня он требует разум. Он хочет, чтобы я понял, как это делать. Свет даст, он все даст, только чтобы я пожелал уподобиться ему, его работе. Будто бы он действует в тамим, во вкусах. Он перекрывает мне вкусы и я падаю. Но я не должен задействовать тамим, я должен запустить связь. Я должен включить связь.
Так что же, как мои руки открывают этот кран?
То есть он играет со мной с помощью этих тарелок с едой, а я играю с ним индивидуально, как я подобен ему. Он воздействует на мой желудок, а я воздействую, исходя из своей индивидуальности, исходя из Адама, человека в себе. И поэтому я делаю это с помощью группы, а он действует относительно животного. И поэтому таким образом я расту. И на самом деле это то, что он хочет. Воздействуя на животное, он хочет, чтобы я стал человеком. Это то, что я приводил пример с сердцем. Несмотря на то, что должно быть именно 4 отделения.
Группа — это сердце.
Но не будем брать сердце. Каждый пример подходит туда, где его можно понять. Я кому приводил здесь пример? Шиявицу или Кфиру? Я вместе с хозяином. И по отношению к хозяину, как бы по отношению к хозяину, у меня есть бизнес с помощью, за счет еды на животном уровне. Но я превращаю его в нечто личное, человеческое, индивидуальное. Становлюсь Адамом, выхожу на уровень Творца, а пользуюсь-то, по сути, как бы инструментами желудка, желанием получать. Но для этого нужна наука получения, хохмата каббала, чтобы я смог приподнять себя до уровня Творца. Как? Каким образом? Опираясь на твой желудок, на свое животное, да, этого достаточно мне. Мне хватит этого, того, что Творец во мне делает, чтобы все было, шло к тому, как я увеличиваю свое отношение над тем, что хватает мне или не хватает чего-то в желудке. И в этом чудо. Только представьте, что он сделал. Что для меня достаточно немножечко того, чтобы я играл с голодом и аппетитом для того, чтобы почитать его, вместо того, чтобы почитать, ценить эту тарелку или самого себя. И я таким образом возвышаю себя до уровня Творца. Как бина становится биной кетер, когда не желает получать, а потом становится малхут, который получает ради отдачи? Из искры света, буквально искры, которая создана как сущая из ничего, из маленькой черной точки. И поэтому у нас есть все в этом мире для того, чтобы построить над ним образ человека, Адама. И до конца развития ты будешь все время получать отягощение сердца. В чем? Не в чем-то высоком, только в этом. И этого будет достаточно для того, чтобы над этим строить уровни на всех ступенях, всех 5 миров.
Как я могу представить группу, кроме как собрание душ? Чему я могу уподобить группу, чтобы думать о группе, кроме как о собрании каких-то людей, что это как мой механизм, мои руки, которые открывают кран?
Группа открывает кран с помощью объединения. С помощью объединения. Насколько я объединяюсь с ними, таким образом открывается кран.
Проблема в том, чтобы понять, что такое объединение.
Это один, как один человек с единым сердцем. Насколько все объединяются, открывается кран. Открывается кран. Как тебя к этому побудить? Перекрыть здесь крань, краник, закрыть его там. И тогда, потому что если там закрыто, то для тебя это ночь, а ты должен превратить ее в день. И тогда будет и вечер, и в преддверии дня, и много, много там всего. Поймите только, что все зависит от того, что мы вместо того, из одной крупинки, которую он дает, потому что у тебя нет ничего больше в твоем желании получать, немножечко получить от него или не получить, это очень что-то маленькое. Все остальное идет за счет величия Творца, которое ты должен постичь за счет, с помощью величия группы. Вот и все. Что он говорит о том, что мой чемодан очень легкий? Все, во всех этих материальных наслаждениях нет ничего. Все остальное ты строишь над ним. На все лестницы, все ступени. То есть в нашей группе, между нами, во всех этих вкусах таамим есть все необходимое, чтобы начинать подниматься. Вся лестница перед тобой. Все. И те самые состояния, которые кажутся нам как тьма, есть возможность, это призыв. Ну, давай, начинай подниматься. Это все равно, что мы ставим ребенка, чтобы он на ноги, чтобы он пошел. Да.
Верно рассуждать так, что кран этот определяют внешние люди, 99% народ. Он определяет, открылся кран или нет.
Верно, не они определяют, но общая программа конечного исправления в конце, исходя из завершения пути, определяет, что произойдет сейчас. Да.
Правильно будет сказать, что объединение, которое мы пытаемся достичь в группе, это потребность в этом объединении.
Объединение — это результат того, что когда-то был хиссарон, к слиянию между товарищами, и приводит к объединению. Но объединение между товарищами и объединение с Творцом — это... Это не одно и то же. Это не равнозначные вещи.
Когда вы сказали нам на прошлом уроке развивать качество,
объединение между товарищами придется превратить в хиссарон, в котором раскроется объединение с Творцом. Потому что объединение между товарищами, между хаверим, находится на уровне общества. А объединение с Творцом — это когда все вместе с помощью объединения им становится недостает, им всем недостает объединение с Творцом, и тогда оно приходит. То есть это еще один уровень в нашем объединении, который должен пройти хиссарон и наполнение.
Моя цель — достичь этого хиссарона к Творцу. Это внутреннее желание, это качество, которое должен достичь. Но я не могу это достичь напрямую, поэтому я играю в этот пазл,
да.
Соединяю мысль.
Ну, допустим.
Нет, я пытаюсь для себя как-то сформулировать.
Да, все правильно. Ладно, продолжим.
12-й пункт. И вот слова мудрецов, задавших вопрос: какая разница Творцу, что кто-то режет скотину с шеи, а кто-то с затылка? Ведь заповеди даны не для чего другого, как только для того, чтобы очистить ими творение. И очищение — это означает очищение грязного тела желания, что является целью, вытекающей из всего исполнения Торы и заповедей. Так как человек рождается диким ослом, ведь когда рождается и выходит из лона творения, он находится в совершенно грязном и низменном состоянии, что означает огромную величину его любви к себе, заложенную в нем. И все его движения вокруг самого себя, без каких бы то ни было искр отдачи ближнему.
И он находится на максимальном удалении от корня, то есть на противоположном конце. Ведь корень его — абсолютный альтруизм, без каких бы то ни было искр получения. А тот новорожденный полностью погружен в получение для себя, абсолютно без искр отдачи. Поэтому его состояние считается нижней точкой низменности и грязи, находящейся в человеческом мире. И по мере своего продвижения и роста получит он от своей среды частичные уроки отдачи ближнему. И это, конечно, зависит от степени развития ценностей этой среды. Ну и тогда начинают его воспитание с выполнения Торы и заповедей ради любви к себе, чтобы получить награду в этом или в будущем мире, что называется «ради себя», потому что невозможно приучить его другим путем. А когда вырастет станет старше, открывают ему, как прийти к выполнению заповедей ради Творца. Что представляет собой особое намерение только доставлять радость Творцу, как писал Рамбам. Женщинам и детям не раскрывают, как заниматься Торой и заповедями ради Творца, потому что не смогут вынести этого. Только когда подрастают и приобретают знания и разум, тогда обучают их исполнению ради Творца. И, как говорили мудрецы, от ради себя переходит к ради Творца, что означает намерение доставить радость своему Создателю, а не ради любви к себе. И благодаря естественной возможности, заранее заложенной в занятиях Торой и заповедями ради Творца, давшим Тору, как говорили мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору, лекарство». Творение продвигается и развивается, шагая по ступеням и поднимаясь по ним к высотам величия, пока окончательно не потеряет в себе все искры эгоистической любви. И возвеличиваются в его теле все заповеди и все его движения только ради отдачи. Так что даже то насущное, которое он получает, сливается также с намерением отдачи, то есть чтобы смог отдавать. И об этом говорили мудрецы: заповеди даны лишь за тем, чтобы очистить или соединить ими творение.
То есть с помощью группы, с помощью окружения никакой другой возможности нет. Мы можем обработать наше желание получать, чтобы оно полностью стало ради отдачи. Мы его не стираем, мы его не разрушаем, мы не в состоянии сделать с ним ничего, мы можем только воспользоваться им в другом стиле. И тогда оно будет развиваться больше, оно может достигать бесконечных размеров. А мы просто пользуемся, вместо того, чтобы было направлено ради себя, должно быть направлено так же, как ради себя, так же, как ради всех сразу. Главным образом в отношении к другим. И тогда мы видим, что мы находимся в связи, на связи с высшей силой. Желание получать поделено на множество ступеней, на множество частей. Исправление каждой из частей называется исполнением заповеди. Происходит это с помощью привлечения света, возвращающего к источнику, с помощью Торы. Таким образом, мы и реализуем выполнение Торы и заповеди. То есть Торы и заповеди только за счет воздействия света, называемые Торой. Создал я Тору, создал злое начало, создал Тору в приправу. Это злое начало мы исправляем частями каждой из частей. Исправлением каждой из частей называется выполнением заповеди. Вот и все. В этом вся наша работа. Но она вся целиком и полностью зависит от группы в обществе. А в обществе есть герой в количестве, герой в качестве, то, что называется. И вся наука Каббала говорит о том, как мы поднимаемся по ступеням снизу вверх. И та часть работы, которая называется работа Творца, говорит о том, как мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы подниматься по тем самым ступеням. И все это происходит внутри группы. Просто все определено очень точно. Понятно? Все понимают про группу, кроме профсоюза.
Но. Тут есть такое предложение, и мне вызывает смех. Он пишет, какая разница Творцу, кто режет скотину с горла или с затылка, а мы изучаем, что все-таки есть связь между корнем и ветвью. Почему же тогда он пишет, что ему не важно, как режут скотину, а тут же происходит кашрут и много всякой путаницы вокруг этого? В чем тут вопрос?
Я не знаю, что он хочет этим сказать. Да. Ну, вот так. Можно мне тоже не знать или нет? Нельзя. Ну, ладно. Что там написано дальше? Данные заповеди только для того, чтобы исправить творение. То есть заповедями называется не то, как я режу скотину, а то, как я работаю со своим желанием получать. Исправление желания получать называется заповедью. И то, что мы делаем некую проекцию в нашем мире с животными, с молоком или с чем-то еще, в чем мы точно тоже выполняем какие-то действия, не называется это заповедями, называется традициями. Традиции. И то, что люди в нашем мире тоже хотят соблюдать свое уподобление корню, называется традициями. То, что я хочу быть подобен корню в своих действиях, в своем желании, в действиях моего желания. Это называется выполнением заповеди. И это можно сделать только привлечением света, возвращающего к источнику. Только с помощью Торы. В то время как зарезать животное кошерным образом и затем сделать какие-то кошерные действия и есть ее каким-то образом, все, что требует от нас Шульхан Арух, все это можно делать без всякого исправления желания. Если бы я знал, если бы я умел зарезать себя, свое желание получать, свое злое начало, и привести его к состоянию, когда человек во мне пользуется животным во мне, поднимая его до уровня человека, и наслаждаясь им, то есть что значит наслаждаясь? Тем, что он наслаждает Творца. Ну, это уже выполнение заповеди на высоком и истинном, в его высоком и истинном виде. То есть есть традиции в нашем мире, которые делаются, не обращая внимания, ради чего и ради кого. Как правило, это делается для того, чтобы заработать мир грядущий. А есть действия, которые человек должен уже делать со своим сердцем, с помощью света, возвращающего к источнику, и своим внутренним животным, и со своим внутренним Адамом. И мы говорим об этом. Да.
Денис Сандлер из Москвы напоминает нам, что состоится акция распространения в Сочи, и как мы можем объединиться вокруг этого и стать одним кли.
Это очень особое действие. Начинается более-менее с 1 числа, с 1 июня. В 8 июня я лечу туда на 2 дня. Это достаточно, я думаю. Действие это очень важное. Я приглашаю всех наших товарищей, со всей территории России приехать туда. Ну, по порядку, то есть нужно получить разрешение, приглашение. И в этой акции мы должны быть все как один. Это место, которое посещают миллионы на протяжении всего лета. И там работают наши группы со всей России для того, чтобы проводить семинары. Все интегральное воспитание. И все это мы потом будем продолжать делать и зимой. Я вижу все это мероприятие как очень важное. Очень важное. Вслед за действием, которое мы проводим здесь в Израиле, по важности это действие номер два. Поэтому мы должны находиться, быть с ними на связи и помочь им в чем только возможно. Я и сам несколько раз на протяжении лета туда хочу поехать. Они там работают, заменяют друг друга.
Нив из Элата пишет нам, что вчера была ощущалась поддержка очень сильно от мирового кли в акциях распространения. Как сегодня мы усиливаем эту тенденцию так, чтобы каждый товарищ в мировом кли почувствовал силу?
Я думаю, что они должны сегодня поговорить о вчерашнем, дать в какие-то часы, когда все услышат. Может, во время обеда. Подумаем, как мы можем еще их поддержать несколько раз в день, чтобы было как напоминание. Но я не нахожусь на связи с Эйлатом. Они мне не звонили, но с югом Италии я на связи как раз, и сегодня мы будем продолжать. И очень надеемся, что везде, где есть объединение, везде, где есть единство, там, где над этим работают, конечно же, стоит каждому быть с этим связанным. Насколько это возможно? Одним словом. Но это уже чистая выгода. И для них, и для человека. Ну и на этом, что у нас из объявлений?
Сообщение в заключение. Внутренние ключи. Тель-Авивский филиал приглашает на вечер, где можно поговорить, почувствовать, побеседовать. Завтра в пятницу Игаля Лон, 120 в Тель-Авиве. На этом мы закончим. Всего доброго, до свидания.
Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be. One body.